Radio Brescia.
Радио России и издательский дом «Союз» представляют научно-познавательный журнал
«Этот ужасный храп».
Продолжение.
Один из законов физики гласит, что газ или жидкость в трубке с постоянным поперечным сечением в любой точке имеет одинаковую скорость и давление. Если же трубка в каком-то месте сужена, то на этом отрезке жидкость или газ текут быстрее, но при этом с увеличением скорости падает давление. Это приводит к тому, что эластичные стенки сосуда начинают втягиваться внутрь. Открыл этот закон гидродинамики в 18 веке знаменитый швейцарский физик и математик Даниил Бернулли. Так вот, оказывается, с помощью этого физического закона можно объяснить и возникновение храпа. Ведь при ротовом дыхании, которое характерно для храпящего человека, из ротовой полости воздух попадает в глотку, а затем и в остальные отделы дыхательных путей. А поскольку во время этого перемещения воздух должен пройти через суженный зев, то в соответствии с правилами Бернулли скорость воздушного потока на этом отрезке должна возрасти. Но это, в свою очередь, приведет к падению давления, в результате чего эластичный язычок вместе с небными дужками начнут сгибаться в сторону зева. Но именно этот процесс сопровождается колебаниями этих структур, которые и являются источником звуков, именуемых храпом. В конце прошлого века белорусский ученый профессор Гапанович предложил разделить храп на три степени. Вот как эти степени описывают авторы книги «Среди запахов и звуков» Плужников и Рязанцев. Первая, легкая степень, характеризуется тихим, монотонным, кратковременным храпом, по оценке многих, наподобие кошачьего мурлыканья. Такой храп проявляется только при положении на спине. Для второй степени, средняя тяжесть, характерен громкий храп при положении на спине, несколько уменьшающийся при положении на боку и почти не проявляющийся при положении на животе. Храп продолжается длительно, чаще монотонно, но без прерывистого дыхания. Такой храп мешает нормальному отдыху окружающих, что заставляет будить храпящего. Для третьей, тяжелой степени, характерен чрезмерно громкий и интенсивный храп. По характеру он может быть разноголосым, с переливами, прерывистым дыханием. Создается впечатление о захлебывающемся во сне человеке, что не только мешает ночному отдыху находящихся по соседству, но и настораживает многих. Не задохнулся ли человек во сне? У таких пациентов храп проявляется во всех положениях, на спине, на боку, на животе, причем интенсивность храпа от положения не меняется. Теперь перейдем к практической части разговора о храпе, суть которой сводится к одному вопросу – можно ли храп лечить? Однозначно ответить нельзя, так как на появление храпа влияют многие причины, причем не только связанные с анатомическими особенностями носоглотки и дыхательных путей, но и с другими органами. Но способов лечения существует немало. Иногда для лечения храпа применяют различные трубки, держатели языка, которые на время сна вводят в носоглоточное пространство. Для лечения храпа предлагалось применять и хирургические методы, в частности, пластические операции глотки, которые в большинстве своем предполагают полное удаление язычка и миндалин, а также частичное иссечение мягкого неба. Применялись также различные препараты, стимулирующие увеличение тонуса мышц неба и язычка, дыхание, периферические рецепторы глотки. Были и другие рекомендации. Ряд исследователей в качестве лечебных и профилактических мероприятий предлагали спать на животе, другие советовали ограничить калорийность пищи. Все эти и некоторые другие предложения отечественных и зарубежных ученых излечить храп так и не помогли. Впрочем, то, что храпящий во сне человек не высыпается, это часть проблемы, причем не самая существенная. Дело в том, что храп может оказать негативное влияние на другие структуры человеческого организма, например, на мозг, вызвав его повреждение. Такой тревожный вывод сделали специалисты из Австралии, обследовав 40-летних мужчин и женщин, страдающих этой патологией. Просканировав их мозг, исследователи установили, что у них количество серого вещества меньше, чем у их здоровых сверстников. Причем это снижение касалось тех областей мозга, которые ответственны за память, координацию движений и внимание. Оказывается, аналогичные повреждения наблюдаются и у людей, страдающих остановкой дыхания во сне. Причем такое явление может повторяться до нескольких сот раз за ночь. Называется это заболевание синдромом обструктивного апноэ сна. В принципе, считают ученые, ничего сверхъестественного в этом нет, ведь у людей с подобными расстройствами сна дыхание останавливается и не один десяток раз. Но именно в эти моменты в мозг практически не поступает кислород, а также происходят резкие перепады кровяного давления, что в конце концов и приводит к медленному разрушению коры больших полушарий.
Радио России и издательский дом «Союз» представляют научно-познавательный журнал
«Соки жизни». Парадокс кровообращения. 350 лет тому назад, точнее, в 1661 году, итальянский биолог и врач Марчелло Мальпиги, а вслед за ним голландский натуралист Антони Левенгук, с помощью простейших и фактически на то время первых микроскопов обнаружили микроскопические кровеносные сосуды, капилляры. Чуть позже исследователи зафиксировали и эритроциты. Это слово в переводе с греческого означает «красные клетки». Именно эти структуры, как выяснилось впоследствии, и являются основными клеточными элементами крови. Кровь таким образом является суспензией, в которой форменные элементы занимают почти половину ее объема. Эту часть клеточных структур в крови принято называть гематокритом. Выражается эта величина в процентах к общему количеству крови в организме. Для человека эта объемная норма равна 45,5%. При таком значительном количестве эритроцитов кровь, естественно, должна обладать огромной вязкостью. А если бы красные кровяные тельца являлись твердыми частицами таких же размеров, вязкость крови увеличилась бы примерно в 500 раз. И вот тут и возникает первый парадокс кровеносной системы. Как сердцу удается прогнать по всем кровеносным сосудам, даже по таким узким, как капилляры, жидкость, обладающую столь значительной вязкостью? Ведь согласно законам гидродинамики, сопротивление, которое испытывает движущаяся по трубе жидкость, обратно пропорционально четвертой степени радиуса этого сосуда. В то же время скорость движения жидкости прямо пропорциональна ее вязкости и обратно пропорциональна диаметру трубы, по которой она движется. Вязкость в крови почти такая же, как и у глицерина. Это значит, что кровь по сосудам перемещаться не должна, по крайней мере, так быстро. Однако кровь, тем не менее, течет. Причем при гематокрите 45,5 ее вязкость лишь втрое выше вязкости воды, а при гематокрите 85% только в 50 раз. Какие же особенности крови позволяют ей свободно циркулировать по системе, пробиваясь в самые мельчайшие сосудики? Оказывается, все дело в эритроцитах. В обычном состоянии Они имеют форму двояко вогнутого диска, то есть представляют собой вогнутые в середину с обеих сторон круглые тельца диаметром 8 микрон. Максимальная толщина диска — 4, минимальная — 2 микрона. Внутренняя полость эритроцита заполнена цитоплазмой, в которой отсутствует характерное для большинства клеток ядро. Такое строение эритроцита позволяет ему в соответствии с обстоятельствами менять свою форму во время перемещения по кровеносным сосудам, особенно в узких капиллярах, просвет которых меньше диаметра кровяного тельца. В этих тончайших разветвлениях кровеносной системы эритроциты принимают обтекаемую форму и движутся единой и стройной шеренгой один за другим. В широких кровеносных сосудах, например, в артериях, эритроциты движутся быстрее, чем сам кровяной поток. Это происходит потому, что эритроциты во время движения крови скапливаются в срединной области канала, в которой жидкость имеет наибольшую скорость. Эритроцит имеет прочную и эластичную мембрану, поэтому он, в зависимости от условий среды, может словно капля ртути приобретать ту или иную форму. Например, когда эритроцит движется в обычном кровеносном сосуде, в котором скорость перемещения крови максимально в центре и почти равна нулю у стенок, то различные его участки находятся под влиянием слоев, имеющих разную скорость. По этой причине эритроцит не плывет, а катится, причем не как колесо автомобиля, а подобно гусенице танка. Таким образом, пластичная мембрана практически не испытывает сопротивления среды, и кровь имеет гораздо более низкую вязкость, чем это могло быть в том случае, если бы эритроцит был твердым. Установлено, что красные и белые кровяные тельца и другие элементы крови несут на своей поверхности отрицательный электрический заряд, и такой же заряд появляется на внутренней поверхности кровеносного сосуда. А так как одноименные заряды отталкиваются, то структурные элементы крови не соприкасаются со стенками сосудов. Но если вдруг в сосуде появляется повреждение, в этом месте заряд тут же меняется на противоположный, и отрицательно заряженные частицы крови немедленно оседают на образовавшийся порыв и быстро его закупоривают. Более того, в результате появившейся разности потенциалов коллоидные частицы начинают коагулировать, что в значительной мере ускоряет процесс заживления возникшего повреждения. Следует отметить, что была установлена еще одна особенность перемещения крови в сосудах. Оказалось, что элементы крови перемещаются не по прямым линиям, как считалось ранее, а движутся в потоке, по спиральным траекториям, то есть поток крови их закручивает. Благодаря движению по спирали частицы не слипаются, а значит, не происходит образование тромбов. Установлено, что кровь в большом и малом кругах кровообращения движется по спиралям, которые вращаются разнонаправленно.
Научно-познавательный журнал. Продолжение вы услышите в понедельник, в это же время. Читал Александр Котов.
Большой страны хранится в маленьких краеведческих музеях.
Общественный национальный проект «Музейная карта России».
Здравствуйте, у микрофона Валентина Иванова. Постоянные слушатели помнят наш поход в гости к сибирскому Деду Морозу. А у Снегурочки мы пока еще не были. Известно, что ее родина Кострома. Вот и отправимся туда. Выяснилось, что живет Снегурочка припеваючи в прекрасном резном тереме, а на работу отправляется в специально для нее построенную резиденцию.